С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы в очередной раз обращаемся к Пушкину. Чтобы понять, каким он был в жизни, вовсе не обязательно прибегать к воспоминаниям его современников. В целом ряде своих произведений он наделяет собственными чертами и привычками порою самых неожиданных персонажей. В «Моцарте и Сальери», в «Египетских ночах», например, силуэт Пушкина смутно, а в иных местах совершенно отчетливо брежет за фигурами главных героев. В особенности за Чарским. Как Пушкин, Чарский великодушен, отходчив, дружелюбен. Правда, в отличие от Пушкина, он праздный аристократ, вполне могущий себе позволить некоторую расслабленность в отношениях с музой, да и с деньгами тоже. Как, кстати, и много чего другого, о чем Пушкин мог только мечтать. «Чарский не был женат, служба не обременяла его». Это цитата. Покойный дядя его, бывший вице-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь его могла быть очень приятна. Но, подобно Пушкину, он имел несчастье писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских – сочинителем. Конец цитаты. Главное, Чарский не лишен ощущения тех божественных эманаций, носящихся в воздухе, которые некоторые называют вдохновением, и которые, будучи упорядочены в сознании автора, уже посредством его усилий выливаются в готовый поэтический продукт. И этим, конечно, он еще более напоминает Пушкина. Зато дистанции между первичным импульсом и конечным результатом лишен импровизатор, который тоже до определенной степени может быть уподоблен и Пушкину, и герою стихотворения поэт, у которого ведь тоже, согласно представлениям толпы, все, что попадает в поле его зрения, мгновенно становится поводом для произвольно и самым естественным образом изливающихся и льющихся стихов. Прозаическим аналогом стихотворения поэт может считаться следующий фрагмент «Египетских ночей». Цитирую. «Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен, и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него, как на свою собственность. По ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвратится ли он из деревни? Первый встречный спрашивает его. Не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека? Тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание. Верно, что-нибудь сочиняете? Влюбится ли он? Красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждет уж элегии. Придет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле? Тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то. И мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. И это еще цветы ремесла? Каковы же должны быть невзгоды? Чарский признавался, что, приветствуя запросы, альбомы и мальчишки, так ему надоели, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости. Конец цитаты. Пушкина, как известно, интерес толпы к его жизни очень и очень раздражал, и он прилагал немало усилий, чтобы общество воспринимало его в первую очередь не как поэта. И, несомненно, Чарский в этом смысле максимально приближен к нему и даже может восприниматься в качестве его автопортрета. Снова цитата. «Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братьев-литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостью и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставал его с пером в руках. Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный, впрочем, талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом, хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козыри и втайне предпочитал печеный картофель возможным изобретением французской кухни». Он вел жизнь самую рассеянную, торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах. И на всяком званом вечере был так же неизбежим, как рязановское мороженое. Конец цитаты. Однозначно к Пушкину относятся и дальнейшие строки. Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима. Когда находила на него такая дрянь, так он называл вдохновение, Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь, и слыша поминутно славный вопрос: «Не написали ли вы чего-нибудь новенького?» Конец цитаты. Черты Пушкина угадываются и в таком Чарском. «Что вам угодно?» – повторил сухо Чарский. «Я много слышал о вашем удивительном таланте. Я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту», – отвечал итальянец, – «и поэтому осмелился к вам явиться». «Вы ошибаетесь, сеньор», – прервал его Чарский. «Звания поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ. Наши поэты сами господа. И если наши меценаты, черт их побери, этого не знают, то тем хуже для них. Впрочем, вероятно, вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но, слава богу, с господами-стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу». Конец цитаты. И в таком, каком он предстает прямо вслед за предыдущим, когда проявляет участие к только что униженному им импровизатору. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия. «Куда ж вы?» — сказал он итальянцу. «Постойте, я должен был отклонить от себя незаслуженное титло и признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам и служить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?» «Нет, экселленца», — отвечал итальянец, — «я бедный импровизатор». «Импровизатор!» — вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения. «Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор?» И Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния. Дружеский вид его одобрил итальянца. Он простодушно разговорился о своих предположениях. Наружность его не была обманчива. Ему деньги были нужны. Он надеялся в России кое-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием. «Я надеюсь», — сказал он бедному художнику, — «что вы будете иметь успех. Здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора». Чарский ласково распростился с импровизатором, взяв себе его адрес, и в тот же вечер он поехал за него хлопотать. Конец цитаты. Дело даже не столько в сходстве персонажей с автором. «Египетские ночи», чередующие прозаические и поэтические фрагменты, содержат ряд важных для Пушкина особенностей, вытекающих из поэтического творчества и формирующих бытовой образ поэта. В нем можно найти целый ряд пересечений с рядом же пушкинских стихотворений на ту же тему. Сама тема, предложенная Чарским импровизатору, корреспондирует со стихами Пушкина, где предлагается сходное развитие. Прежде всего, конечно, с «Пророком», где образ главного героя постоянно мигрирует между двумя одинаково привлекательными для Пушкина ипостасями – поэта и пророка. Этой двойственности не лишен и сам Пушкин, образ которого в сознании читателя постепенно эволюционировал от первого ко второму. Помимо этого, со стихотворением «Поэт» уже упомянутым, главный нерв которого – непростые взаимоотношения поэта и толпы. Более того, в конце второй главы «Египетских ночей» никто иной, как Чарский, в определенном смысле оказывается в положении разочарованной поэтом толпы. И, наконец, заключительной октавой осени. «Я забываю мир и в сладкой тишине, я сладко упоен своим воображением, и пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей, и мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге. Почти дословно совпадает следующий прозаический фрагмент. Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение, и свет, и мнение света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи. Конец цитаты. Не может не обратить на себя внимание фраза, уроненная Пушкиным, описывающего состояние импровизатора перед публикой. Он уже почувствовал приближение Бога, в которой, пожалуй, уместно и усомниться. Бога? При предложенной теме, которую предстоит раскрыть импровизатору, может, вместо него кого-то другого? Это другое является одним из героев пушкинской устной повести «Уединенный домик на Васильевском», отмеченной рядом деталей, которые позволяют нам трактовать ее сюжет через призму евангельских притч. Тем более, что одна из линий корреспондирует с пушкинскими стихотворениями «Демон, мое блаженное незнание и свободы сеятель пустынный». Жизнь главного героя напоминает жизнь евангельского блудного сына. Эта линия постоянно будет подсвечивать перипетии сюжета уединенного домика и в придачу, да простится мне такое сравнение, напоминать жизнь молодого Пушкина в первой ее половине. Цитата. «Жизнь его состояла из досугов почти беспрерывных. Павел принадлежал к числу тех рассудительных молодых людей, которые терпеть не могут излишества в двух вещах – во времени и деньгах. Он, как водится, искал и приискал услужливых товарищей, которые охотно избавляли его от этих совершенно лишних отягощений и на его деньги помогали издерживать ему время. Картежная игра, увеселение, ночные прогулки – все было призвано в помощь. И Павел был счастливейшим из смертных, ибо не видел, как утекали дни за днями и месяцы за месяцами. Разумеется, не обходилось и без неприятностей. Иногда кошелек опустеет, иногда совесть проснется в душе в виде раскаяния или мрачного предчувствия. Чтобы облегчить сие новое бремя, он сперва держался обыкновения посещать веру. Но мог ли он без угрызений сравнивать себя с этой невинной и добродетельной девушкой? Конец цитаты. Смысл этого эпизода, как мне кажется, очевиден. Одержимость страстями, тяготение ими, периодическая потребность веры, приближение к ней и обратное возвращение в прежнюю блевотину. Отмечу, кстати, говорящее имя героини – Вера, которой испытывает влечение герой, а в связи с этим также и детали, характеризующие размеренность ее жизни. Вдалеке от света она вела тихую жизнь, которая при всем своем однообразии казалась бы счастливой. По праздникам в церковь, по будням заработаю. После обеда мать вяжет чулок, а молодая Вера читает ей Минею и другие священные книги. А ведь именно такой идиллии виделась Пушкину его семейная жизнь. Присутствует также олицетворение греховного соблазна в виде некоего темного персонажа, появляющегося далее и охарактеризованного довольно пространно и весьма недвусмысленно. Цитата. И так необходимо было искать другого средства. Он скоро нашел его в одном из своих соучастников веселья, из которого сделал себе друга. Этот друг, которого Павел знал под именем Варфоломея, обратим внимание на это, знал под таким-то именем, что подразумевает для этого персонажа еще и другие имена, которые слишком известны читателю, чтобы я их называл. Часто наставлял его на такие проказы, какие в голову не пришли бы простодушному Павлу. Зато он умел всегда и выпутать его из опасных последствий. Главное же неоспоримое право Варфоломея на титул друга состояло в том, что он в нужде снабжал нашего юношу припасом, которого излишество тягостно, а недостаток еще тяжелее, именно деньгами. Он так легко и скоро доставал их во всяком случае, что Павлу на этот счет приходили в голову странные подозрения. Он даже решался выпытать сию тайну у Варфоломея. Но как скоро хотел приступить к своим расспросам, сей последний одним взглядом его обезоруживал. Притом, что мне за дело, думал Павел, какими средствами он добывает деньги. Ведь я за него не пойду на каторгу. Не в ад, прибавлял он тихомолком от своей совести. Конец цитаты. Последняя оговорка свидетельствует, что в глубине души герой прекрасно понимал, с кем он имеет дело, тем более, что и заключительная фраза повествователя не оставляет в этом никаких сомнений. Цитата. «Я забыл еще сказать, что его никогда не видали в православной церкви». Фраза, дающая повод к подозрению, что сказанное касается именно православной, но никак не других церквей, что подтверждается таким же двусмысленным и не слишком логическим заключением. Варфоломей говаривал, что он принадлежит не к нашему исповедованию. Не буду углубляться в обстоятельства обольщения Павла персонажем, которые отчасти были исследованы мною в одной из предыдущих передач. Отмечу лишь кардинальные изменения характера Павла в конце повести. Ветреный молодой человек испытал в короткое время столько душевных ударов, и сокровенные причины их оставались в таком ужасном мраке, что сие произвело действие неизгладимое на его воображение и характер. Он остепенился и нередко впадал в глубокую задумчивость. Одно его моление к небу состояло в том, чтобы вера исцелилась, и он мог служить для нее образцом верного супруга. А также исчезновение героев, несущих черты Пушкина в произведениях, написанных в конце творческого пути, надобность в которых отпала по причине обретенного понимания им своего долга перед Богом как глубоко мыслящего человека и христианина.